Кэролин Эллиот. Переходи на темную сторону. Как превратить запретные желания подсознания в источник внутренней силы? Эта книга посвящается всем участникам моих онлайн-курсов «Влияние», «Сила природы», «Деньги», «Любовь и кайф». Спасибо за вашу невероятную искренность и увлеченность нашей безумной работой. Вы – мой путеводный свет и бесконечный источник радости. Моим подругам-ведьмам Кристал Вудлинг, Энни Дерек, Анжели Морелли, Кэролин Бернс, Алисе Шламп. Спасибо за вашу поддержку, мудрость, мощные снадобья и смех от души. Моему мужу Дэвиду Ли Эллиоту, также известному как Тайя Кефер. Спасибо за то, что сводишь меня с ума в самом лучшем, безумном и совершенно волшебном смысле. Экзистенциальный фетиш. Словосочетание провокационное. Но что оно значит на самом деле? Экзистенциальный фетиш, или ЭФ, как я его иногда называю, это потрясающий способ быстрого слияния с собственной тенью, который я придумала и усовершенствовала за долгие годы преподавания. С его помощью мои клиенты и участники курса по экзистенциальному фетишу добиваются невероятных результатов, и в этой книге я научу вас его применять. Экзистенциальный фетиш — особая медитативная практика, которая помогает избавиться от негативных моделей поведения и показывает, какое неосознанное удовольствие мы от них испытываем. Вот ведь парадокс, да? И поясню сразу. Под негативными моделями я подразумеваю следующие проблемы, с которыми сталкиваются многие. Вы не способны заработать больше определенной и весьма небольшой суммы, сколько бы ни надрывались. Вы постоянно вступаете в отношения с людьми, которые в итоге оказываются жутко похожими на одного из ваших абьюзивных родителей. Вам никак не удается решить проблемы со здоровьем или весом, вас преследуют творческие кризисы, а интуиция постоянно подводит. Давайте будем честны. В какой-то момент нечто подобное случается со всеми, а если мы будем честны запредельно, гораздо больше, чем обычно, то станет ясно. Мы испытываем извращенное садомазохистское удовольствие, оказываясь в подобных обстоятельствах, и поэтому возвращаемся в них снова и снова. Конечно, я не сказала ничего нового. Чтобы получить степень по критическому анализу и культуре в университете Питтсбурга, мне пришлось прочесть множество трудов по психологии. Благодаря им я узнала, что у людей есть интересная привычка получать неосознанное удовольствие от того плохого, что с ними происходит. Гиганты вроде Фрейда, Юнга и Лакана, заложившие основы психологической науки, об этом прекрасно знали. Фрейд называл это свойство психическим мазохизмом, Юнг придумал архетип тени, а Лакан, в свою очередь, использовал термин «jouissance» от французского наслаждения, удовольствие настолько сильное, что мы его подавляем. Все эти психологи считали, что исцелиться сможет лишь тот, кто осознает и признает странное подспудное вожделение и удовольствие от того, что его расстраивает и что он демонстративно отрицает. Звучит странно, но это так. Юнг говорил, и здесь вы не раз прочтете эти слова, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, а вы будете называть это судьбой. И он был абсолютно прав. Другими словами, до тех пор, пока мы испытываем подсознательное, подавленное, отрицаемое и непризнанное наслаждение от чего-то плохого в нашей жизни, мы будем искать его снова и снова, причем делать это будем совершенно неосознанно. Я по своему опыту знаю, стоит признать свой психический мазохизм, принять и осознать свою тень и в конце концов по-настоящему насладиться всеми этими гадостями, как все потрясающим образом изменится. Я смогла объединить себя хорошую и себя плохую и стала цельной, я исцелилась. В моей жизни это осознание помогло очень быстро избавиться от паттернов бедности, плохих отношений, проблем со здоровьем и творчеством, которые отравляли мое существование более 10 лет. Однако в книгах по популярной психологии и саморазвитию вам об этом не расскажут. Скорее всего, вам предложат сосредоточиться на любви и свете, аффирмациях, визуализациях, позитивном взгляде на жизнь и тому подобное. Такой подход не всегда дает результаты, и это расстраивает многих. Опыт, который собираюсь передать вам я, подсказывает. За ключом к волшебной жизни придется нырнуть в темный омут и отыскать там силу. Однажды у себя на курсе я услышала идеальную аналогию. Ища во всем свет и позитив, ты как будто смотришь на солнце, не зная, что давным-давно стоишь в куче навоза. Чувствуется какой-то запашок, но если не отводить глаз от света, то он, конечно, рассосется, и вместо того, чтобы почистить обувь, ты просто поливаешься духами, используешь аффирмации. А работая с тенью, ты замечаешь навоз и либо убираешь его, либо удобряешь землю, чтобы взрастить чудесный сад. Мой метод предлагает вам заглянуть себе в душу, в бессознательное, посмотреть на все свои страхи и печали, а потом признаться, что вам очень нравится сидеть в этой куче навоза. Конечно, наше эго таким новостям не порадуется. Неужели мы хотим чего-то ужасного или даже наслаждаемся этим? Многих такая идея напугает и расстроит. Мы думаем, что хотим только хорошего. Точнее, мы должны хотеть только хорошего. Однако не стоит пугаться мысли, что все мы ловим тайный кайф от разных гадостей. Это нормальное свойство человеческой природы, не нужно стыдиться или винить себя, мы все такие. На самом деле стыд и вина теряют над нами тайную власть, как только мы позволяем себе забыть о них и наслаждаться осознанно. Боитесь вы этого или нет, я призываю вас поверить в то, что это действительно важно. Вам станет легче жить. Тысячи моих учеников радикально изменили свою жизнь, так что поверьте, я в этом разбираюсь. Мой метод стал для них волшебной палочкой. В книге вы найдете несколько историй успеха и увидите, насколько проблемы других людей похожи на ваши. Хорошие новости. Когда мы вдруг решаем превратить прежнее неосознанное удовольствие в осознанное, когда мы решаем отдаться ему сполна, модель разрушается. Мы позволяем себе испытать ту самую неприглядную радость, которой так сильно жаждали, сами того не понимая. Желание, подпитывавшее негативную модель, оказывается признанным и удовлетворенным, а мы свободными и готовыми создать что-то новое. Вот об этом и расскажет моя книга. Когда-то я считала, что испытываю тревогу или унижение, а потом стала позволять себе осознанно переживать эти насыщенные чувства и поняла, что у меня краснеют щеки и ускоряется пульс. Эти чувства возбуждают меня. Страх — это возбуждение без дыхания, как говорил Фриц Перлс. Фредерик Перлс, также известен как Фриц Перлс, немецкий врач-психиатр, основоположник гештальт-терапии. Оригинальная цитата звучит так: «Тревога — это возбуждение без дыхания». Многие ощущения, которые мы считаем ужасными и болезненными, на деле оказываются удовольствием, которое мы не одобряем. Например, я осознала, что меня возбуждала моя бедность, и как только я перестала осуждать себя за это, то начала испытывать физическое удовольствие. Как писал Джон Мильтон, «Разум — место само по себе, и из рая может сделать ад, а из ада — рай». Цитата из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». Здесь и далее примечание редактора. «Вот я и решила, что сделаю рай из своего ада. То, что получилось в итоге, навсегда изменило мою жизнь». Важно понимать, что все жизненные сложности — бедность, расизм, сексизм, проблемы в отношениях и со здоровьем, творческие кризисы из-за детских травм — не были придуманы кем-то конкретным. Неприглядное вожделение в отношении болезненного жизненного опыта — тоже не чье-то единоличное изобретение. И никто из нас не отвечает в одиночку за то, что все это существует и случается с нами. Как сказал бы Юнг, есть некая коллективная тень, частью которой выступают явления, описанные выше. Например, моя годами длившаяся бедность не была творением исключительно моих рук, не обошлось без системных общественных проблем вроде сексизма и корпоративизма. А я, кстати, просто обожала ныть по поводу сексизма и корпоративизма. Я обожала ходить на протесты движения «Захвати» и строчить посты на Facebook о том, какая меня окружает несправедливость. Но вот ведь какое дело. Почему-то легче мне не становилось, а денег на счете не прибавлялось. Движение «Захвати» — протестное движение «Окупай» против финансовых институтов, которое возникло примерно в 2011 году и началось с гражданской акции «Захвати Уолл-стрит» в Нью-Йорке. Как мне кажется, остальным от этого легче тоже не стало. Единственное, что изменило мою жизнь, это желание осознать свой экзистенциальный фетиш. Я признала свое ранее неосознанное вожделение подобного опыта, посмотрела на него, приняла его полностью и испытала наслаждение во всей полноте. Благодаря этому я стала гораздо более здоровой, счастливой и творческой, а потом помогла пройти через это другим. Я считаю, что мой способ поможет всем, кто действительно готов меняться. Возможно, вы сталкиваетесь с очень болезненными, очень серьезными общественными или семейными препятствиями. Но когда вы как следует покопаетесь в своем бессознательном и поймете, какую роль играли в этой сложной ситуации, то обретете свободу, смелость и творческую энергию для того, чтобы не только самому обойти эти препятствия, но и опрокинуть их для остальных. Никто, кроме вас, не сможет осознать парадоксальную и удивительную природу вашего фетиша, а потом вырасти и излечиться. Пролог. Тайна подземного царства во всей красе его тени. Один из греческих мифов рассказывает о том, как бог подземного царства Аид похищает и насилует богиню-девственницу Персефону. Скорее всего, вы знаете эту историю, но я кратко ее перескажу, чтобы освежить вашу память. В один прекрасный олимпийский день юная Персефона гуляла по лугам и собирала цветы. Внезапно под ее ногами разверзлась земля, появился угрожающего вида мужчина, схватил ее, утащил в подземное царство, изнасиловал, женился на ней, а затем обманом заставил съесть зернышки граната. После этого она уже не могла его покинуть и сама стала владычицей подземного царства. Это ужасная и очень грустная история о похищении, изнасиловании, контроле и абьюзе. Однако, на протяжении тысячелетий никому в Греции в голову не приходило, что есть какой-то владыка подземного царства. Была только владычица. И если мы докопаемся до корней этого мифа еще до истории о Персефоне, то обнаружим некую разрушительницу света. Как и индуистская богиня Кали, Персефона почиталась в качестве богини смерти. Так что задолго до Аида у нас была Персефона сама по себе. Она была богиней-девственницей, а значит, самостоятельной, цельной, ни от кого не зависящей. Ее звали Кора, что означает «девственница», но в то же время «сердцевина-основа», то есть именно она была сердцем, основой сущего. История об Аиде и изнасиловании Персефоны появилась гораздо позже, тысячи лет спустя, после того, как богиню начали почитать. И что же нам думать по этому поводу? Вот что думаю я. Аид сам по себе есть неосознанный аспект божественности Коры, Персефоны. В современной астрологии Аид означает неосознанную божественную силу, а точнее, неумолимую мощь смерти, страха, насилия, зла и разрушения. Другими словами, всего того ужасного, что есть в мире. Того, с чем мы по привычке отказываемся ассоциировать себя, за что отказываемся брать личную ответственность, чтобы ни в коем случае не лишиться ощущения нормальности. Аид воплощает в себе возможность алхимии, преднамеренной чудесной трансформации. Эта возможность появляется лишь тогда, когда мы признаем, принимаем и осознаем все божественные силы, от которых так стремимся откреститься. Мне кажется, дело было так. Однажды великой Коре наскучило быть одинокой всесильной владычицей подземного мира. Она решила, что надо как-то разнообразить рутину своего сильного, независимого и цельного существования. Так что Кора разделилась надвое, создала себе милую, добрую и осознанную личность и ее коварного, неосознанного божественного близнеца Аида. Она разделилась надвое, чтобы иметь возможность побыть маленькой невинной девочкой, собирающей полевые цветы, и в то же время окунуться в невероятное ощущение двойственности, сексуальности и насилия, пощекотать себе нервы и почувствовать, как побежали мурашки. Кора захотела стать героиней великой истории. А великая история, будь то комедия или трагедия, невозможна без страданий, преодолений и конфликтов, без расставаний и встреч. С этой точки зрения, изнасилование Персефоны — это история единой божественной сущности, решившей разделиться и пережить ужасный болезненный опыт, а затем вновь прийти к единению и цельности, но на этот раз с самосознанием, которое появилось в итоге этого переживания. Аид — суть этого переживания, слишком ужасная, необъятная, грандиозная и жестокая, чтобы осознанно ее принять. Аид — это другой. В психологии и психоанализе другой в основном рассматривается как часть собственного «я». В дошедшей до нас общепринятой версии греческого мифа Персефона после похищения очень грустна и совершенно не хочет быть владычицей подземного мира. Она съела в прямом смысле слова проклятые гранатовые зерна, а значит, может проводить со своей матерью Деметрой на солнечных олимпийских полях всего полгода. В остальное время ее приговор — жизнь в подземном царстве в окружении призраков и замужем за насильником. Эта версия звучит не слишком вдохновляюще, да? Мне кажется, есть все основания подозревать, что настоящая история об изнасиловании Персефоны, которую наверняка знали участники Элевсинских мистерий, звучала несколько иначе. Персефона страдает, переживая случившееся, похищение, насилие, контроль, и однажды вечером, погрузившись в мысли о своей несчастной судьбе, съедает пищу подземного мира гранатовые зерна, и в этот момент, проглатывая их, она принимает подземный мир в себя, в прямом смысле слова, физически, и вспоминает, что сама создала Аида. Это был ее выбор и ее желание пережить случившееся. Как говорится, эврика. Вспомнив об этом, Персефона смотрит на Аида другими глазами. Перед ней не ужасное чудовище, а настолько самоотверженный и преданный любовник, что ради нее он был готов сыграть роль ужасного злодея просто потому, что она попросила. Осознав это, Персефона прощает Аида, и они воссоединяются. Персефона продолжает править подземным царством, но уже не в одиночестве и скуке, но с преданным возлюбленным, полностью осознавая свою силу и ответственность. Это осознание стало возможным благодаря тому, что она испытала собственную силу как проявление другого. Тайна подземного царства заключается в том, что Аид во всей своей омерзительности — это наше собственное творение, добрый и преданный любовник, и вся его безграничная мощь передается нам в тот момент, когда мы вспоминаем об этом, прощаем его, берем на себя ответственность за на самом деле нашу собственную силу и начинаем его любить. Наша природа двойственна. У каждого есть светлая, осознанная и темная, неосознанная сторона. Темная сторона нашей личности, другой тень, является такой не только потому, что мы не видим или не хотим ее видеть. Темная она становится от того, что скрывает в себе наши якобы примитивные или негативные порывы. В общем, все то, что мы прячем подальше от сознания и отрицаем. Но, как и Персефона, мы хотим стать цельными. Стать цельными — значит признать нашу темную извращенную сторону.